Часть вторая. В артиллерийской бригаде. Осенью 1892 года я прибыл к месту службы во вторую полевую артиллерийскую бригаду в город Белу Седлецкой губернии. Это была типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных в захолустье Варшавского, Виленского, отчасти киевского военных округов, где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. Быт нашей бригады и жизнь городка переплетались так тесно, что о последней приходится сказать несколько слов. Население Белы не превышало 8000, из них 1005 – евреев, остальные – поляки и немного русских, главным образом служилый элемент. Евреи держали в своих руках всю городскую торговлю. Они же были поставщиками, подрядчиками, мелкими комиссионерами. Факторы. Без фактора нельзя было ступить ни шагу. Они облегчали нам хозяйственное бремя жизни. Доставали все, откуда угодно и что угодно. Через них можно было обзаводиться обстановкой и одеваться в долгосрочный кредит. Перехватить денег под вексель на покрытие нехватки в офицерском бюджете. Ибо бюджет был очень скромный. Я, например, получал содержание 51 рубль в месяц. Возле нас проходила жизнь местечкового еврейства. Внешне открыто, по существу же совершенно замкнутое и нам чуждое. Там создавались свои обособленные взаимоотношения, свое обложение, также исправно взимаемое, как государственным фиском, свои негласные нотариальные функции, свой суд и расправа, чинимое кагалом и почитаемыми цадиками и раввинами, своя система религиозного и экономического бойкота. Связанные сотнями нитей с еврейским населением Белы в области хозяйственной, русский служилый элемент во всех прочих отношениях жил совершенно обособленно от него. Наше офицерство в отношении польского элемента держало себя весьма тактично, и каких-либо столкновений на национальной почве у нас не было. Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, 6 юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею для артиллерийского обучения ровным счетом 6 раз. Поэтому в первый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела. Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артиллерийскую специальность, а батарейную школу. К началу первого лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был даже назначен учителем бригадной учебной команды, подготовка унтер-офицеров, сержантов. При генерале Л. мне пришлось прослужить около года. Непосредственно столкновений с ним я не имел, да и разговаривать с ним почти не приходилось. Так или иначе, первые 2 года офицерской жизни прошли весело и беззаботно. На третий год я и 3 моих сверстника отрешились от мира и сели за науки для подготовки к экзамену в Академию Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной программе ряд общеобразовательных предметов – языки, математику, историю, географию. Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество. Академическая страда в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила своими соблазнами. В Академии Генерального штаба. Мытарство поступающих в Академию Генерального штаба начинались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами. Держало экзамен при округах 1500 офицеров. На экзамен в академию допускалось 400-500. Поступали 140-150. На третий курс, последний, переходили 100. Из них причислялось к генеральному штабу 50. То есть после отсеивания оставалось всего 3,3%. Выдержав благополучно конкурсный экзамен осенью 1895 года, я поступил в академию. Академическое обучение продолжалось 3 года. Первые 2 года — слушание лекций. Третий год — самостоятельные работы в различных областях военного дела, защита 3 диссертаций, достававшихся по жребию. В академические годы мне пришлось впервые и потом неоднократно видеть императора Николая II и его семью в различной обстановке. Открытие офицерского собрания гвардии, армии и флота, заложенного по велениям императора Александра III. Громадный зал переполнен. Присутствуют император Николай II, великие князья, высший генералитет и много рядового офицерства. На кафедре наш профессор, полковник Золотарев, речь которого посвящена царствованию основателя собрания. Пока Золотарев говорил о внутренней политике Александра III, как известно, весьма консервативной, зал слушал в напряженном молчании, но вот лектор перешел к внешней политике, очертив в резкой форме унизительную для русского достоинства, крайне вредную и убыточную для интересов России пронемецкую политику предшественников Александра III, Золотарев поставил в большую заслугу последнему установление лозунга «Россия для русских». Отказ от всех обязательств в отношении Гогенцоллернов и возвращение себе свободы действий по отношению к другим западным державам. И вот первые ряды зашевелились. Послышался глухой шепот неодобрения, задвигались демонстративно стулья, на лицах появились саркастические улыбки и вообще... Высшие сановники всеми способами проявляли свое негодование по адресу докладчика. Я был удивлен и таким ярким германофильством среди сановной знати, и тем, как она держала себя в присутствии государя. Когда Золотарев кончил, государь подошел к нему и в теплых выражениях поблагодарил за беспристрастную и правдивую характеристику деятельности его отца. В Зимнем дворце давались периодически балы в тесном кругу высшей родовой и служебной знати. Но первый бал, открытие сезона, был более доступен. На нем бывало 1500 гостей. Гофмаршальская часть, между прочим, рассылала приглашение для офицеров петербургского гарнизона и в военной академии. Академия генерального штаба получила 20 приглашений, одно из которых досталось на мою долю. Я и 2 моих приятелей держались вместе. На нас, провинциалов, вся обстановка бала произвела впечатление невиданной феерии по грандиозности и импозантности зал, по блеску военных и гражданских форм и дамских костюмов, по всему своеобразию придворного ритуала. И вместе с тем в публике, не исключая нас, как-то не чувствовалось никакого стеснения ни от ритуала, ни от неравенства положений. Придворные чины, быстро скользя по паркету, привычными жестами очистили в середине грандиозного зала обширный круг, раздвинулись портьеры, из соседней гостиной под звуки полонеза вышли попарно государь, государыня и члены царской семьи, обходя живую стену круга и приветливо кивая гостям. Затем государь с государыней уселись в соседней открытой гостиной, наблюдая за танцами и беседуя с приглашенными в гостиную лицами. Танцы шли внутри круга, причем по придворному этикету все гости стояли, так как стулья в зале отсутствовали. Нас не особенно интересовали танцы. Пододвинувшись к гостиной, мы с любопытством наблюдали, что там происходит. Интересен был не только придворный быт, но и подбор собеседников. Мы знали, что если, например, посол одной державы приглашен для беседы, а другой нет, или один приглашен раньше другого, то это знаменует нюансы внешней политики. Что приглашение министра, о ненадежности положения которого ходили тогда упорные слухи, свидетельствует о его реабилитации и так далее. А в промежутках между своими наблюдениями мы отдавали посильную дань царскому шампанскому, переходя от одного прохладительного буфета к другому. В то время при дворе пили шампанское французских марок, но вскоре по инициативе императора Николая пошло в ход отечественное абрау-дюрсо, виноградники возле Новороссийска, которое было ничуть не хуже французских. И мода эта пошла по всей России в большой ущерб французскому экспорту. После танцев все приглашенные перешли в верхний этаж, где в ряде зал был сервирован ужин. За царским столом и в соседней зале рассаживались по особому списку. За всеми прочими свободно, без чинов. Перед окончанием ужина, во время кофе, государь переходил по анфиладе зал, останавливаясь иногда перед столиками и беседуя с кем-либо из присутствовавших. Меня удивила доступность Зимнего дворца. При нашем входе во дворец нас пропустила охрана, даже не прочитав нашего удостоверения, чего я несколько опасался, ибо случился со мной такой казус. Одеваясь дома в последний момент, я заметил, что мои эполеты недостаточно свежи, и у своего соседа-артиллериста занял новые его эполеты, в торопях не обратив внимания, что номер на них другой, мой был второй. Еще более доступен бывал Зимний дворец ежегодно 26 ноября, в день орденского праздника Святого Георгия, когда приглашались на молебен и к царскому завтраку все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена. Во дворце состоялся высочайший выход. Я бывал на этих выходах. Среди шпалер массы офицерства из внутренних покоев в дворцовую церковь проходила процессия из ветеранов Севастопольской кампании, Турецкой войны, кавказских и туркестанских походов. История России в лицах, свидетели ее боевой славы. В конце процессии шел государь и обе государыни, проходя в 3-4 шагах от наших шпалер. На эти высочайшие выходы имели доступ все офицеры, но никогда не бывало во время их какого-либо несчастного случая. Очевидно, к этим легким для покушения путям боевые революционные элементы не имели никакого доступа. Действительно, после восстания декабристов 1825 года был только один случай в середине 80-х годов более или менее значительного участия офицеров в заговоре против режима, дело Рыкачева. Позднее Прикосновенность офицерства к революционным течениям была единичной и несерьезной. В мое время в академии, как и в армии, не видно было интереса к активной политической работе. Мне никогда не приходилось слышать о существовании в академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска, еще в дни дела Рыкачева, тогдашний начальник академии, генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академистами, сказал им: «Я с вами говорю как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии, но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам». Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов. Некоторые академические курсы, серьезное чтение, общение с петербургской интеллигенцией разных толков значительно расширили мой кругозор. Познакомился я случайно и с подпольными изданиями, носившими почему-то условное название «литература», главным образом пропагандными, на которых воспитывались широкие круги нашей университетской молодежи. Сколько искреннего чувства, подлинного горения влагала молодежь в ту свою работу, и сколько молодых жизней, многообещающих талантов, исковеркало подполье. Приходят однажды ко мне две знакомые курсистки и в большом волнении говорят: «Ради Бога, помогите! У нас ожидается обыск. Нельзя ли спрятать у вас на несколько дней литературу?» «Извольте, но с условием, что я лично все пересмотрю. Пожалуйста». В тот же вечер они притащили ко мне три объемистых чемодана. Я познакомился с этой нежизненной, начетнической литературой, которая составляла во многих случаях духовную пищу передовой молодежи. Думаю, что теперь, дожившим до наших дней составителям и распространителям ее, было бы даже неловко перечитать ее. Лозунг «разрушение», «ничего созидательного» и «злоба», «ненависть без конца». Тогдашняя власть давала достаточно поводов для ее обличения и осуждения, но литература оперировала часто и заведомой неправдой. В рабочем и крестьянском вопросе демагогия, игра на низменных страстях, без учета государственных интересов. В области военной – непонимание существа армии как государственно-охранительного начала, удивительное незнание ее быта и взаимоотношений. Да что говорить про анонимные воззвания, когда бывший офицер, автор «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира», яснополянский философ Лев Толстой, сам писал брошюры, призывавшие армию к бунту и поучавшие: офицеры-убийцы, правительство со своими податями, солдатами, острогами, виселицами и обманщиками и жрецами — суть величайшие враги христианства. Такое же отрицательное впечатление производило на меня позже чтение нелегальных журналов, издававшихся за границей и проникавших в Россию. Освобождение Струва, органа, который имел целью борьбу за Конституцию, но участвовал в подготовке первой революции 1905 года, Красного Знамени, Амфитеатрова, в особенности за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было прочесть такое откровение: «Первое, что должна будет сделать победоносная социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую массу объявить и сделать военное сословие упраздненным. Какую участь старалась подготовить России революционная демократия перед лицом надвигавшейся, вооруженной до зубов, пангерманской и паназиатской японской экспансии? Что же касается социалистической революции и военного сословия, то история уже показала нам, как это бывает. В академические годы сложилось мое политическое мировоззрение. Я никогда не сочувствовал ни народничеству, преемники его социал-революционеры с его террором и ставкой на крестьянский бунт, ни марксизму с его превалированием материалистических ценностей над духовными и уничтожением человеческой личности. Я приял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям. Первое – конституционная монархия. Второе – радикальные реформы. И третье – мирные пути обновления страны. Это мировоззрение я донес нерушимо до революции 1917 года, не принимая активного участия в политике и отдавая все свои силы и труд армии. Первый год академического учения окончился для меня печально. Экзамен по истории военного искусства сдал благополучно у профессора Гейсмана и перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение. Прослушав некоторое время, Баскаков прервал меня. «Начните с положения сторон ровно в 12 часов». Мне казалось, что в этот час никакого перелома не было. Стал сбиваться. Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял «ровно в 12 часов». Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал: «Быть может, вам еще сейчас подумать нужно». «Совершенно излишне, господин полковник». По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго. Томление. Наконец выходит Гейсман со списком, читает отметки и в заключение говорит: «Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Иванова и Деникина и решила обоим прибавить по полбалла. Таким образом, поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6,5. Оценка знания — дело профессорской совести, но такая прибавка была лишь злым издевательством. Для перевода на второй курс требовалось не менее 7 баллов. Я покраснел и доложил: «Покорнейше благодарю комиссию за щедрость». Провал. На второй год в академии не оставляли, и, следовательно, предстояло исключение. Забегу вперед. Через несколько лет я получил реванш. Война с Японией, 1905 год, начало Мукденского сражения. Генерал Мищенко лечится от ран, а для временного командования его конным отрядом прислан генерал Греков, и при нем начальником штаба профессор, полковник Баскаков. Я был в то время начальником штаба одной из мищенковских дивизий. Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый опыт. Баскаков — новичок в бою и, видимо, теряется. Приезжает на мой наблюдательный пункт и спрашивает: «Как вы думаете, что означает это движение японцев?» Ясно, что это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий. «Я с вами вполне согласен. Еще 3-4 раза приезжал Баскаков осведомиться, как я думаю, пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты его прекратились. Должен сознаться в человеческой слабости. Мне доставили удовлетворение эти встречи, как оплата за 12-й час ваграма и за прибавку полбалла. Итак, провал. Возвращаться в бригаду после такого афронта не хотелось. Отчаяние и поиски выхода. Отставка, перевод в Замурский округ пограничной стражи, инструктором в Персию. В конце концов, принял наиболее благоразумное решение — начать все сначала. Вернулся в бригаду и через 3 месяца держал экзамен вновь на 1-й курс. Выдержал хорошо, 14-м из 150, и окончил академию, можно бы сказать, благополучно, если бы не эпизод, о котором идет речь в следующей главе. Академический выпуск. Военный министр Куропаткин решил произвести перемены в академии. Генерал Леер был уволен, а начальником академии назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина генерал Сухотин. Назначение это оказалось весьма неудачным. Я не буду углубляться в специальный круг научно-академической жизни, буду краток. По характеру своему человек властный и грубый, генерал Сухотин внес в жизнь академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько преподавания к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое, около 3 лет управления академией, было наиболее сумеречным ее периодом. Весною 1899 года последний наш лееровский выпуск заканчивал 3-й курс при Сухотине. На основании закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. Окончательным считался средний балл из 2. Первое – среднего за теоретический 2-летний курс, и второе – среднего за 3 диссертации. Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-капитан артиллерии, причислялись к корпусу генерального штаба. Остальным, также около 50, предстояло вернуться в свои части. Нас, причисленных, пригласили в академию от имени Сухотина, поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе генерального штаба, длившиеся 2 недели. Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни. Но вот однажды, придя в академию, мы были поражены новостью. Список офицеров, предназначенных в генеральный штаб, был снят, и на место его вывешен другой, на совершенно других началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан как средний из 4 элементов – среднего за 2-годичный курс и каждого в отдельности за 3 диссертации. Благодаря этому в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров попали за черту и были заменены другими. Вся академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно. Предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и 2-й список был также отменен. При новом подсчете старшинства был введен отдельным 5-м коэффициентом балл за полевые поездки, уже раз входивший в подсчет баллов. Новый, 3-й список, новая перетасовка и новые жертвы, лишенные прав, попавшие за черту офицеры. Новый коэффициент имел сомнительную ценность. Полевые поездки совершались в конце 2-го года обучения. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки, как последний, являлся решающим. По традиции, на прощальном обеде Партия, если в рядах ее был офицер, которому не хватало дробей для обязательного переходного балла на третий курс, 10, обращалась к руководителю с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и офицер получал высший балл, носивший у нас название благотворительного. При просмотре третьего списка оказалось, что 4 офицера, получивших некогда такой благотворительный балл, 12, попали в число избранных, и столько же состоявших в законном списке было лишено прав. В числе последних был и я. Казалось, все кончено. Еще через несколько дней академическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объявило 4-й список, который оказался окончательным. И в этот список не вошли я и еще 3 офицера, лишенные таким образом прав. Кулуары и буфет академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычайное. Истомленные работой, с издерганными нервами, неуверенные в завтрашнем дне, они взволнованно обсуждали стрясшуюся над нами беду. Злая воля играла нашей судьбой, смеясь и над законом, и над человеческим достоинством. Вскоре было установлено, что Сухотин, помимо конференции и без ведома главного штаба, которому была подчинена тогда академия, ездит запросто к военному министру с докладами об академических реформах и привозит их обратно с надписью «Согласен». Несколько раз сходились мы, 4 выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству ни к чему не привело. Один из нас попытался попасть на прием к военному министру, но его без разрешения академического начальства не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии военного министерства, заслуженным профессором академии генералом Ридигером, явился к нему. Ридигер знал все, но помочь не мог. «Ни я, ни начальник главного штаба ничего сделать не можем. Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск». На мой взгляд, оставалось только одно — прибегнуть к средству законному и предусмотренному дисциплинарным уставом, к жалобе. Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного министра, то жалобу надлежало подать его прямому начальнику, то есть государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились. Я подал жалобу на высочайшее имя. В военном быту, проникнутом насквозь идеей подчинения, такое восхождение к самому верху иерархической лестницы являлось фактом небывалым. Признаюсь, не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный к внушительному зданию, где помещалась канцелярия прошений на высочайшее имя подаваемых. Итак, жребий брошен. Эпизод этот произвел впечатление не в одной только академии, но и в высших бюрократических кругах Петербурга. Главный штаб, канцелярия военного министерства и профессура посмотрели на него как на одно из средств борьбы с Сухотиным. Казалось, что такой скандал не мог для него пройти бесследно. Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем большим ударам со стороны всесильной власти. Начались мои мытарства. Не проходило дня, чтобы не требовали меня в академию на допрос, чинимый в пристрастной и резкой форме. Казалось, что вызывали меня нарочно на какое-нибудь неосторожное слово или действие, чтобы отчислить от академии и тем покончить со всей неприятной историей. Меня обвиняли и грозили судом за совершенно нелепое и нигде законом не предусмотренное преступление, за подачу жалобы без разрешения того лица, на которое жалуешься. Военный министр, узнав о принесенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию для обсуждения этого дела. Конференция вынесла решение, что оценка знаний выпускных, введенная начальником академии в отношении уже окончивших курс, незаконна и несправедлива, в отношении же будущих выпусков нежелательна. В ближайший день получаю снова записку «Прибыть в академию». Приглашены были и три моих товарища по несчастью. Встретил нас заведующий нашим курсом полковник Машнин и заявил: «Ну, господа, поздравляю вас! Военный министр согласен дать вам вакансии в генеральный штаб, только вы, штабс-капитан, возьмете обратно свою жалобу, и все вы, господа, подадите ходатайство. Этак, знаете, пожалостливее. В таком роде прав, мол, мы не имеем никаких, но, принимая во внимание потраченные годы и понесенные труды, просим начальнической милости». Теперь я думаю, что Машнин добивался собственноручного нашего заявления, устанавливающего ложность жалобы. Но тогда я не разбирался в его мотивах. Кровь бросилась в голову, я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву. В таком случае нам с вами разговаривать не о чем. Предупреждаю вас, что вы окончите плохо. Пойдемте, господа. Широко расставив руки и придерживая за талию трех моих товарищей, повел их наверх в пустую аудиторию. Дал бумагу и усадил за стол. Написали. После разговора с Машниным стало еще тяжелее на душе, и еще более усилились притеснения начальства. Машнин прямо заявил слушателям академии: «Дело Деникина предрешено, он будет исключен со службы». Чтобы умерить усердие академического начальства, я решил пойти на прием к директору канцелярии прошений, попросить об ускорении запроса военному министру. Я рассчитывал, что после этого дело перейдет в другую инстанцию, и меня перестанут терзать. В приемной было много народа, преимущественно вдов и отставных служилых людей, с печалью горя и нужды. Людей, прибегающих в это последнее убежище, в поисках правды моральной, заглушенной правдой и кривдой официальной. Среди них был какой-то артиллерийский капитан. Он нервно беседовал о чем-то с дежурным чиновником, повергнув того в смущение, потом подсел ко мне. Его блуждающие глаза и бессвязная речь обличали ясно душевнобольного. Близко нагнувшись, он взволнованным шепотом рассказывал о том, что является обладателем важной государственной тайны. Высокопоставленные лица, он называл имена, знают это и всячески стараются выпытать ее. Преследуют, мучат его. Но теперь он все доведет до царя. Я с облегчением простился со своим собеседником, когда подошла моя очередь. Меня удивила обстановка приема. Директор стоял сбоку, у одного конца длинного письменного стола, мне указал на противоположный. В полуотворенной двери виднелась фигура курьера, подозрительно следившего за моими движениями. Директор стал задавать мне какие-то странные вопросы. Одно из двух: или меня приняли за того странного капитана, или вообще на офицера, дерзнувшего принести жалобу на военного министра, смотрят как на сумасшедшего. Я решил объясниться. «Простите, ваше превосходительство, но мне кажется, что здесь происходит недоразумение. На приеме у вас сегодня два артиллериста, один, по-видимому, ненормальный, а перед вами нормальный». Директор засмеялся, сел в свое кресло, усадил меня. Дверь закрылась, и курьер исчез. Выслушав внимательно мой рассказ, директор высказал предположение, что закон нарушен, чтобы протащить в генеральный штаб каких-либо маменькиных сынков. Я отрицал, четыре офицера, неожиданно попавшие в список, сами чувствовали смущение немалое. Впрочем, может быть, он был и прав, ходили и такие слухи в академии. «Чем же я могу помочь вам?» «Я прошу только об одном. Сделайте как можно скорее запрос военному министру». «Обычно у нас это довольно длительная процедура, но я обещаю вам в течение 2-3 дней исполнить вашу просьбу». Так как Машнин грозил увольнением меня от службы, я обратился в главное артиллерийское управление к генералу Альфатеру, который заверил меня, что в рядах артиллерии я останусь во всяком случае. Обещал доложить обо всем главе артиллерии, великому князю Михаилу Николаевичу. Запрос канцелярии прошений военному министру возымел действие. Академия оставила меня в покое, и дело перешло в главный штаб. Для производства следствия над моим преступлением назначен был пользовавшийся в генеральном штабе большим уважением генерал Мальцев. Вообще, в главном штабе я встретил весьма внимательное отношение и поэтому был хорошо осведомлен о закулисных перипетиях моего дела. Я узнал, что генерал Мальцев в докладе своем стал на ту точку зрения, что выпуск из академии произведен незаконно и что в действиях моих нет состава преступления. Что к составлению ответа канцелярии прошений привлечены юрисконсульты главного штаба и военного министерства, но работы их не удовлетворяют Куропаткина, который порвал уже 2 проекта ответа, сказав раздражительно: «И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав». Так шли неделя за неделей. Давно уже прошел обычный срок для выпуска из военных академий. Исчерпаны были кредиты и прекращена выдача академистам добавочного жалования и квартирных денег по Петербургу. Многие офицеры бедствовали, в особенности семейные. Начальники других академий настойчиво добивались у Сухотина, когда же, наконец, разрешится инцидент, задерживающий представление выпускных офицеров 4 академий государю-императору. Наконец, ответ военного министра в канцелярию прошений был составлен и послан. И спрошен был день высочайшего приема. Состоялся высочайший приказ о производстве выпускных офицеров в следующие чины за отличные успехи в науках. К большому своему удивлению, я прочел в нем и о своем производстве в капитаны. По установившемуся обычаю, за день до представления государю в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал: «А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно. Вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи». Я не ответил ничего. Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за существование академии состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства. Я молчал и ждал. Особый поезд был подан для выпускных офицеров 4 академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытующие и враждебные взгляды академического начальства. Со мной они не разговаривали, но на лицах их видно было явное беспокойство. Не вышло бы какого-нибудь скандала на торжественном приеме. Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал, в порядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытии Куропаткина и после разговора его с Сухотиным, полковник Машнин подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товарищей по несчастью и переставил их выше, в число назначенных в генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага. Я оказался на правом фланге офицеров, неудостоенных причисления. Все ясно. Генерал Альфатер, как оказалось, исполнил свое обещание. Присутствовавший на приеме великий князь Михаил Николаевич подошел ко мне перед приемом и, выразив сочувствие, сказал, что он доложил государю во всех подробностях мое дело. Ждали долго. Наконец, по рядам раздалась тихая команда: «Господа офицеры!» Вытянулся и замер дворцовый раб, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший против нее, низко склонил голову. Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема. Нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантами. Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры. Скользнул взглядом. Куропаткин, Сухотин, Машнин — все смотрели на меня сумрачно и тревожно. Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя: «Ну, а вы как думаете устроиться?» «Не знаю. Жду решения вашего императорского величества». Государь повернулся в полоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил: «Этот офицер, ваше величество, не причислен к генеральному штабу. За характер». Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбанты и задал еще два незначительных вопроса. «Долго ли я на службе и где расположена моя бригада?» Приветливо кивнул и пошел дальше. Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близстоящих чинов свиты. У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остались тяжелый осадок на душе и разочарование. В правде воли монаршей. Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою вторую артиллерийскую бригаду. Но Варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня на вакантной должности генерального штаба и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал ходатайство о моем переводе в генеральный штаб. На два ходатайства ответа вовсе не было получено, на третье пришел ответ: военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине. Через некоторое время пришел ответ и от канцелярии прошений: по докладу такого-то числа военным министром вашей жалобы его императорское величество повелеть соизволил оставить ее без последствий. Тем не менее, на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание. Вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим третий курс академии, независимо от балла, предоставлено было перейти в генеральный штаб. Всем, кроме меня. Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало меня остаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое неопределенное положение. Не хотелось больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к генеральному штабу и отставая от строя. Весною 1900 года я вернулся в свою бригаду.